Так, ну ладно, давайте потихонечку начинать. Ну, кто-то еще придет, ладно, что поделаешь. Ну, значит, прошлый раз мы с вами говорили о Петербурге, ну и позапрошлый раз говорили о Петербурге, об имперском Петербурге, говорили о Петре Первом. Значит, сегодня я хочу поговорить о том, что, значит, вот как бы еще раз немножечко подытожить то, что сделал Петр. В прошлый раз мы рассматривали ну и личность Петра, его реформы, собственно говоря, сам Петербург. Но тем это была у нас имперский Петербург, так что в основном как бы мы говорили о Петербурге. Вот. А сегодня мы будем говорить уже вот о как бы послепетровском Петербурге, вообще послепетровской России, о метаистории послепетровской России. То есть, что сделал Петр с метаисторической точки зрения и что происходило после Петра, вот, ну, в тот период после Петра, если вот кто историю немножко знает, то знает, что после Петра происходило нечто странное. То есть после Петра наступила, ну как это называется, значит, в истории, эпоха дворцовых переворотов, то есть в течение нескольких десятков лет на престоле не было точных законов о престолонаследии, но на престоле сменяли друг друга достаточно какие-то случайные люди, преимущественно дамы, которые тоже вели себя, в общем-то, ну, не считая Екатерины II, вели себя совершенно не по-государственному. Ну, то есть происходили какие-то вот не совсем, как бы, вроде бы, так сказать, понятные события. На самом деле, как вот, если смотреть с метаисторической точки зрения, это все было очень, очень закономерно и обусловлено. Кстати, вот я постараюсь рассказать, как я представляю себе, чем это было обусловлено. Вот, значит, но вот тем не менее у нас все-таки, значит, Россия после Петра, Петербург. Когда я вот последние годы вот читаю лекции, вот те, кто за моими лекциями следит, знают, у меня как несколько циклов лекций идет, значит, у меня идет там, я читаю астрологию, еще там какие-то лекции, и идет у меня цикл лекций по метаистории. Те лекции, которые я читаю в Москве, которые я читаю такими длинными курсами, это метаистория, вот мы там начали с самых древних времен. Ну, собственно говоря, вот что-то такое, то, что я уже описала в книге «Жизнь человека», я, естественно, уже на лекциях не даю этот материал, он уже, его можно прочитать. Вот. А там был курс лекций про древние народы, там, про кельтов, про гиперборею, про гиперборейскую метакультуру, разные, послеатлантические метакультуры. Потом был цикл лекций по Греции, был цикл лекций по Риму. Вот. Ну вот в этом году у меня будет цикл лекций по метаистории еврейского народа. Уже объявление висит, да? Вот. То есть как бы вот так я иду по времени, вот, от древности к сегодняшним дням. И когда я доберусь до сегодняшних дней, пока неизвестно, пока это не очевидно, потому что очень много еще всяких событий. Ну, почему, собственно говоря, так все идет? Потому что, есть, ну, естественно, это совершенно понятно, что причины многих событий, происходящих сейчас, они были заложены очень давно. И многие события, которые сейчас происходят, они как были инициированы в те давние времена. Ну, то есть это как бы совершенно понятно, естественно. Вот. Но вдруг в это вот такое последовательное повествование внедряются лекции про Санкт-Петербург вдруг. И потом еще вот этой весной я тоже про Екатеринбург довольно много говорил. Ну, опять же, вот ездил в Екатеринбург, там читала лекции, и тоже как бы уже вот как конкретно мы занимались этим городом. Ну, естественно, что меня, вдумчивые слушатели, которые следят как бы за процессом, они меня спрашивают, собственно говоря, почему я не рассказываю о Москве. Потом мне вообще предъявляются претензии, почему я вообще вот о России не рассказываю. Вот, казалось бы, да, вот такой вопрос. Значит, почему? Ну, значит, я на это отвечаю, что, значит, о Москве рассказывать отдельно, как о городе, смысла нет, потому что это, собственно, вот России, это вот сердце России, оно и есть. И рано или поздно мы до этого дойдем, но к России надо подходить вот так, издали. Вот. Ну, может быть, лет через 5-6 мы доберемся до этой истории нашей страны. Может быть, и больше времени пройдет. Не знаю, трудно сказать, как пойдет дело. Вот, значит, а почему вдруг возник Петербург? Ну, Екатеринбург как бы уже вот как бы та же примерно тема. Значит, это очень совершенно не случайно. Это получилось совершенно не случайно, и не потому, что вот что-то такое. Ну, то есть, именно потому, что здесь вот что-то особенное. Значит, я на прошлых, как раз вот мои прошлые лекции, вот и позапрошлый год, и прошлый год, я как раз много говорила о том, что Санкт-Петербург город совершенно особенный, город строился как город, создававшийся совершенно специальной, особенной метаисторической задачей. Задача эта связана в первую очередь с построением новой метакультуры. И сейчас как бы вот необходимо об этом говорить, вот прежде чем вот мы будем заниматься другими какими-то вещами, вот пришло время говорить об этом именно сейчас, потому что эта задача построения новой метакультуры, она на данный момент перед человечеством, перед Россией, она стоит просто как совершенно неотложная задача. И Санкт-Петербург, где было очень много заложено, посеяно семян, которые должны были прорасти и вот дать какие-то предпосылки к созданию новой метакультуры, обеспечить почву, обеспечить вот какой-то метаисторический контекст, подходящий для этого. Санкт-Петербург, ну, с какими-то задачами он немножко справился, какие-то задачи, какие-то программы совершенно напрочь не состоялись. И сейчас совершенно необходимо вот в новых условиях, в наших современных новых условиях, в метаисторических условиях, трансфизической совершенно новой ситуации, совершенно необходимо, как бы вот, ну, если пышно выразиться, подхватить знамя, выпавшее из рук, трансфизических рук этого города, понять, что значит было сделано, что не было сделано, как это дальше продолжать. То есть те программы, которые по каким-то причинам не были в свое время выполнены или не могли быть выполнены, их необходимо сейчас продолжать выполнять или начать заново на вот новом материале, на новых возможностях. И здесь очень важную роль играют энергии 19-й зоны. Мы сегодня медитировать будем на 19-ю зону. Вот по какой простой причине. Значит, ну, 19-я зона – это у нас принцип действия, делания. Как что делается. И, значит, в связи с этим вот просто сейчас наступило время, когда нужно делать реально какие-то, производить совершенно конкретные действия, направленные вот на построение новой метакультуры, на построение пятого слоя, на воплощение деятелей, которые тоже этим должны заниматься, или на организацию действия на тонком плане, то есть организация деятельности. Значит, и здесь, собственно говоря, вот почему именно вот как бы в наших курсах лекций об этом идет речь, почему это как бы в нашей школе Литан, в нашем вот как бы учении, в нашей системе именно об этом речь заходит. Ну, я уже в своих лекциях неоднократно говорила, и в лекциях и писала, что любое учение, ну, достаточно такое масштабное, достаточно серьезное, новое, принципиально новое учение, оно дается человечеству не просто так. Оно дается не для того, чтобы вот просто людей чему-то там вот что-то такое интересненькое рассказать, а оно дается в какие-то переломные моменты, оно дается как, ну, скажем так, некое информационное, кармическое, магическое обеспечение определенного вида деятельности, нового вида деятельности. То есть все там, и, скажем, учение Блаватское, оно давалось для совершенно определенных действий, которые на то время, для определенных, которые на то время должны были происходить. То же самое касается Алисы Бейли, ну и других крупных учений, там, скажем, даже того же самого Гурджиева, тоже что-то такое с этим делалось. То есть это не просто были книги, это не просто был информационный материал, а это было и руководство к действию, и опять же информационное обеспечение действия, ну и просто определенное энергетическое воздействие. Вот. Ну и то же самое, и вот то, что делаем мы, то есть вот то, что нам дано, то, что мы пишем, то, что мы рассказываем, то, что мы делаем, это направлено в первую очередь для, на деятельность, в первую очередь что-то такое делается. Ну, это вот такая вот преамбула. Теперь, значит, возвращаемся к нашей стране. Значит, 19-я зона – это что у нас такое? Значит, 19-я зона – это у нас постановка цели, раз, да, способы достижения цели и результаты. Вот мы как бы с этой точки зрения и рассмотрим, в том числе и, например, петровские реформы, что Петр должен был сделать, какие перед ним стояли задачи. Ну, не только перед Петром, но в частности и перед ним, и, может быть, в основном перед ним. Что он сделал, что из этого, что он сделал реально, что получилось на тонком плане, что с этим происходило дальше, ну и, собственно говоря, ну и под конец уже вот закончим и тем, что нам с этим, собственно говоря, делать, для чего вообще вот мы в это во все влезаем. Значит, я сейчас повторю то, что отчасти то, что я говорила на прошлой лекции, здесь вот в Питере, вот, ну просто чтобы у нас все так вот сгруппировался весь материал. Значит, все, о чем мы будем сегодня говорить, это, значит, относится к построению новой метакультуры. То есть конечная цель – это построение новой метакультуры. Культуры. Значит, мы в лекциях очень много о ней говорили, поэтому я сейчас не буду уточнять, о чем идет речь. Постоянно говорим, и я говорю в своих лекциях, и Вера Валентиновна говорит в своих лекциях. Так что это, как бы, мы считаем, что мы об этом знаем. Значит, вот это новая метакультура. Ну, Данил Андреев об этом пишет. Ну, единственное, что Данил Андреев надеялся еще, значит, там 60 лет тому назад, он надеялся, что это будет интеррелигия, которая будет здесь, в физическом плане, существовать. Ну, сейчас уже совершенно очевидно, что этого не будет, потому что этого не может быть, ну, теперь уже никогда. Вот. Но на тонком плане эта новая метакультура выстраивается. Эта новая метакультура связана с переходом человечества в другое состояние, в том числе. Эта новая метакультура связана с пятым слоем. Она, собственно говоря, и строится с использованием материала пятого слоя, иначе невозможно. Ну, в общем, там много что про нее можно сказать, но это вот, вот пока мы просто вот знаем, что... Значит, и эта новая метакультура, она, естественно, не могла возникнуть на пустом месте, поскольку к этому времени, значит, человечество уже существовало и было много различных метакультур, и жизнь была определенно уже, так сказать, развернулась. Поэтому новая метакультура должна была как бы быть выношена в недрах какой-то другой крупной метакультуры. И примерно к середине 15 века иерархии Алис окончательно сделали выбор. То есть единственная из существовавших на тот момент метакультур, единственная, которая была в принципе способна, к выполнению этой задачи, это была Россия, это была российская метакультура. Возможно, что как бы за несколько сотен лет до того на эту роль предназначалась Византия, византийская метакультура, но как раз к этому времени византийская метакультура потерпела несколько очень серьезных потерь, очень серьезных поражений, и практически к 15 веку византийская метакультура очень много своих функций, своего набранного опыта, своих возможностей передала России. То есть Россия была действительно реально наследницей Византии, ну это как бы исторически известно, но и метаисторически это тоже совершенно очевидно. Вот. Значит, в середине 15 века, значит, Россия была как бы вот избрана на эту роль, и началась подготовка. То есть эгрегор, ну или как бы метакультура, которая существовала на тот момент, российская, она для выполнения этих задач категорически не годилась. Ну, мы помним, что у нас к 15 веку было исторически, то есть это мы пережили татаро-монгольское иго, мы пережили смутное время, и, собственно говоря, был такая, то есть, ну, ситуация была такая, что Россия была совершенно не готова к выполнению этой миссии в принципе. И прежде всего в России необходима была смена династии. Потому что в России было династическое правление, значит, соответственно, значит, и та династия, которая существовала на тот момент, она уже полностью исчерпала свои возможности. Ну, а династия, представляете, что это такое? То есть это надо было подобрать человека, который мог бы выполнять какие-то очень важные задачи исторические, метаисторические, чтобы он обладал соответствующими качествами. И при этом он еще должен был быть кармически связан с династией, с правящей, и не просто с ней связан, а еще должен был, вот как бы по наследственной линии, должен был вот быть, иметь право претендовать на престол российский. Ну, вот это кармические связи такие было устанавливать очень сложно. И поэтому та династия, которая существовала на тот момент, она полностью себя исчерпала. Ну и после смутного времени на престоле оказывается династия Романовых. И вот династия Романовых, как бы вот, на нее уже как бы вот возлагалась вот эта вот задача, то есть силы иерархии трансфизически были уже направлены на организацию правильного инкарнационного круговорота в этой династии, то есть чтобы в этой династии могли воплощаться люди, способные справляться с такими огромными метаисторическими задачами. Значит, а задача была совершенно колоссальная и практически очень трудновыполнимая, потому что к этому времени Россия значительно отстает от Европы, как в культурной, так и в военной части, и, так сказать, в хозяйственной части. Российский эгрегор сам по себе к этому времени очень тяжелый, плотный, мутный, глубоко просевший, слабо структурированный, организованный архаически, полный архаичного материала. Ну и на этот момент российский эгрегор почти что оторвался от Затониса, то есть от самой верхней части. Вот. И, в общем-то, ситуация была, он был замкнут, заблокирован сверху и с боков, то есть практически очень было мало общения с зарубежными странами. Вот, но при этом снизу сильнейшим образом шли инвальтации нижних зон. Ну, один Иван Грозный чего стоит. Хотя перед Иваном Грозным тоже стояли определенные метаисторические задачи, но он совершенно, вот, совершенно выпал из этих программ, а наоборот, его полностью поглотили вот эти вот нижние зоны. В России практически не было каких-то внятных законов, которые бы исполнялись. Ну и самим инкарнационным круговоротом как таковым тоже были очень большие проблемы. Значит, но при этом сама душа народа при этом была жива. То есть российский народ, вот как народ, вот душа его, она, с метаисторической точки зрения, она была живая. Но, вопреки эгрегору вот такому вот неприятному, там много было живого. И главное, что вот эта вот душа народа, вот эта вот огромная сущность, она интуитивно знала о своем высоком предназначении, что вот оно существует. Поэтому как бы душа народа была готова, несмотря ни на что. Значит, при этом, значит, когда вот эти все процессы подготовки России к, вот к этим всем задачам начинаются, значит, что было, какие были предпосылки, почему это можно было сделать. Значит, душа народа живая, способная на развитие, на свое. И Затомис российской метакультуры того времени, уже туда из византийского Затомиса было передано и очень много материала, и очень много знаний, опыта и сущности, которые до того работали в византийской метакультуре, они тоже в значительном количестве перешли в российскую метакультуру, в России, Затомис российской метакультуры. Ну и, собственно говоря, вот когда пришла династия Романовых, значит, стала правящей династия Романовых, начинаются процессы трансформации российского эгрегора, как бы подстройки его под новые задачи. Ну, как бы основные начинания, уже такие явные процессы, начались с Алексея Михайловича, значит, отец Петра Первого, был, то есть он начал преобразование во внутренней и внешней политике, уже, ну, это известные факты, много чего ему уже удалось, даже не столько еще сделать, сколько начать. Он очень много начал всего. Но слишком все было запущено, слишком тяжелая была ситуация. Преобразования шли очень медленно и с огромным трудом. Эта инерция прошлого, инерция вот прежней жизни была очень сильно велика. И вот эта вот медленность, это отставание во времени, оно ощущалось очень отчетливо и очень болезненно. И это впоследствии очень как-то хорошо чувствовал Петр. И поэтому Петр, мы потом будем об этом говорить, при реализации своих реформ, он очень сильно торопился. У него вот было все время ощущение, что вот не успели, не успеваем, что надо вот немедленно надо делать. И в этом одна из причин, почему многие его реформы вышли либо совсем корявые, либо вообще никакие, либо какими-то трагическими какими-то событиями, драматическими. Значит, какие конкретно задачи стояли перед Россией и династией Романовых? И в первую очередь наиболее отчетливо стояли перед Петром, который, собственно, вот после Алексея Михайловича уже должен был во всей полноте приступить к выполнению этих задач. Значит, задача, значит, на физическом плане. Ну, на физическом плане необходимо было подготовить Россию к выполнению всемирной миссии. Причем смысл этой миссии как бы вот пока был неизвестен. Известно было только, что такая миссия существует, и надо к ней готовиться. Ну, естественно, что тогда как бы, совершенно невозможно было даже представить себе. Вот сейчас мы уже немножечко, чуть-чуть представляем себе, ну, я надеюсь, что представляем, что такое новая метакультура, какие, значит, задачи, возможности и все прочее. Ну, а в то время вообще даже... Да и сейчас-то все равно мы очень мало знаем, очень... Так, это скорее мы предчувствуем, предощущаем и как-то интуитивно вот чего-то такое... И то очень мало кто, скажем так. На то время, естественно, говорить было не о чем, понятно. Значит, так вот, для того, чтобы подготовить Россию к выполнению вот этой вот всемирной миссии, нужны радикальные преобразования. Причем преобразования как внутри страны, так и взаимоотношения с другими странами, поскольку миссия всемирного масштаба, миссия масштаба общечеловечества. Значит, причем Россия должна была, для того, для выполнения этой миссии, Россия должна была стать великой державой. Как великую державу ее должны были уважать, ее культурный уровень должен был быть не ниже, а выше даже, чем у соседей. Чего, значит, на текущий момент, естественно, не было. Значит, вот это вот Петр осознавал. Не то, что знал, он в душе, он это вот совершенно четко знал. Вот. Значит, но, значит, такая ситуация была в России, вот опять же, вспомните историю, какая ситуация была реально по жизни, и какая ситуация была на тонком плане, которую я, значит, обозначила так коротенько. Значит, было понятно, что справиться с этой ситуацией, как-то ее переломить без единой системы власти, то есть без самодержавия, было невозможно. Кроме того, вот это самодержавие, система самодержавия, она совершенно естественно воспринималась народом. Вот это вот в народе вот это вот представление царь-батюшка совершенно было естественно, совершенно нормально, натурально, и никто в этом не видел ничего плохого. Значит, то есть, значит, самодержавие, оно как бы здесь вот было, сохранение самодержавия, оно на тот момент было без вопросов. Но должен был быть создан аппарат, совершенно другой аппарат управления государством, адекватный поставленным задачам. Потому что тот аппарат управления, который был в России до того, он, естественно, совершенно ни для чего не годился вообще. Кроме того, значит, этот аппарат управления, вообще вся эта система, она должна была опираться на определенные слои населения, которые бы это поддерживали. Ну и необходимо было полное преобразование внутри для всего этого. Необходимо было избавиться от сословной ограниченности, от локальной изолированности по отношению к остальному миру. Ну и, собственно говоря, преобразования, которые начались, которые начал Алексей Михайлович и потом так резко ускорил Петр, они охватили практически все стороны жизни страны. То есть экономику, политику, науку, быт, внешнюю политику, государственный строй, военную сферу, то есть практически все. Мы потом, значит, об этом поговорим, как что произошло. Значит, что, какая задача стояла трансфизически, с трансфизической точки зрения? Как вот это можно было бы сформулировать? Какую задачу ставили как бы, иерархии Алис перед Россией? Значит, прежде всего, значит, Россия имела очень важное метаисторическое предназначение. Она должна была послужить колыбелью новой метакультуры. И уже существовавший российский эгрегор нуждался в коренной перестройке. Он должен был быть перестроен и внутренне, и совершенно иначе соотноситься с другими метакультурами, с соседними, с ближними, дальними, с эгрегором, метакультурами. То есть должна быть перестройка, значит, такая, эгрегор сам по себе. Значит, ну, мы с вами помним, что эгрегор и метакультура – это как бы разные вещи. Эгрегор – это более ограниченное вот, устройство, метакультура – это образование гораздо более крупное. Значит, российская метакультура, значит, должна была иметь очень объемную верхнюю часть для того, чтобы взаимодействовать с этим самым обширным затомисом, куда к этому времени, я уже сказала, стали поступать очень много сущностей из других метакультур, в том числе из византийской, и сущности, которые до этого даже вообще могли с другими метакультурами дела не иметь, могли и не иметь воплощений. Просто, значит, иерархии Алис воплощали там определенных служителей, которые должны были именно работать в этой задаче. Но мало того, что вот это вот, значит, затомис должен был быть создан, этот затомис должен должен взаимодействовать с остальной частью метакультуры. То есть он не должен быть где-то там вот отдельно висеть. Ну, собственно говоря, это и невозможно, такое отделение. А он обязательно должен взаимодействовать, потому что душа народа, народ, это вот все, это глубина, это вот здесь внизу. То есть должна была быть создана вот как бы средняя часть. Это слои мифов, это слои, ну, условно говоря, это культура, идеология, вот это все, вот это промежуточные вот эти вот слои от затомиса к реальной жизни. И значит, метакультура, эгрегор новый, российский, должен был иметь свою определенную идею. То есть верхняя часть, которая была бы понятна и привлекательна для всех слоев населения. То есть российская метакультура должна была еще очень сильно преобразоваться в плане культурном, просто культурном в обычном смысле этого слова. Значит, еще что? Значит, российская метакультура, российский эгрегор. К этому времени Россия уже достаточно занимала большие территории, достаточно много было народу, достаточно много было населения, самого разнообразного. И, соответственно, в эгрегоре, в метакультуре находилась огромная масса астрального и эфирного материала, очень разнородного по качеству и по плотности, и она была очень слабо упорядочена, очень слабо структурирована. То есть необходимо было это все каким-то образом вот, значит, обработать, как это все привести в порядок. Значит, затем необходимо было существенно расширить инкарнационный круговорот. Он должен был стать значительно шире, выше, глубже, разнообразнее. Потому что пока Россия была страной замкнутой внутри себя, то практически, собственно, инкарнационный круговорот был очень, ну, достаточно примитивный, скажем так. Для новых задач, для всемирной миссии, конечно, должны были иметь возможность воплощаться в этой метакультуре сущности самых разных направлений, самых разных культур и медокультур самых разных национальностей, рас, возрастов, с разным, совершенно разным опытом прошлых воплощений. То есть это вот тоже, значит, задача была очень важная. Я это все перечислю, и потом вот мы с вами посмотрим, как это все дальше реализовывается. Все эти задачи, они так или иначе, вот они худо ли бедно, но они, по крайней мере, ну, ставились, скажем так. И что-то такое начинало делаться. Потом мы это все вот увидим. Поэтому вот я так все это подробно сейчас рассказываю. Значит, затем очень важный момент в создании вот этой вот новой российской метакультуры с такими вот задачами должны были быть задействованы гораздо более мощные магические силы. Наработаны иные способы связи с потусторонними силами, свои ритуалы, своя мифология, напрямую связанная с идеологией. Ну, естественно, созданы свои новые пространства по смерти, но это и для инкарнационного круговорота, и вот для этого всего. Новые потусторонние пространства, огромные, в том числе должны были быть включены, поскольку метакультура российская должна была быть многонациональная, мультигрегориальная, там должны были быть интегрированы, в том числе и пространства по смерти из других эгрегоров, которые включались в российские, это все должно было постепенно интегрироваться в единую систему, ну, хотя бы там, более или менее. Значит, вот это вот тоже очень важный момент. Наконец, значит, новая российская метакультура должна была усвоить новый тип эгрегориальной субстанции. Это то, о чем мы говорили на лекциях год назад. В прошлом году, меньше года, да, прошло. Вот имперская эгрегориальная субстанция. Эта субстанция гораздо более вязкая, особенно как бы в центральных частях имперского эгрегора. Она качественно более разнообразная, так как приходится связывать самые разные народы. А у разных народов разные типы устройства тонких тел. Ну, об этом мы в прошлый раз с вами говорили. Вот. Ну и последнее. Но, тем не менее, одно из самых важных мест, необходимо было полностью реорганизовать нижнюю часть метакультуры, нижнюю часть эгрегора. В частности, необходимо было наладить кармические механизмы, то есть механизмы реализации кармы, и систему сброса, так условно говоря, то есть то, что эгрегор отторгает от себя, как он это делает, какими способами, что из этого получается. То есть вот, это очень важный момент. Вот. Значит, такие стояли задачи. Ну, Петр слышал из них первую часть, как бы вот, физическую. Ну и, соответственно, значит, начал действовать. Значит, какие реформы произвел Петр? Я просто сейчас коротенько перечислю их, чтобы как у нас просто обозначить все без подробностей. Если вас интересует подробность, прочитайте, об этом очень много написано. Значит, ну, прежде всего, из всех преобразований Петра центральное место занимала реформа государственного управления. Реорганизация всех его звеньев. И Петр совершенно шел на это совершенно сознательно, именно с помощью усиления бюрократического элемента в управлении. Петр намеревался решать все государственные вопросы. Ну и вот реформы государственного управления, они начались с 699 года до 1721 года. Петр эти реформы совершал. Значит, система государственного управления стала более совершенной. Деятельность большинства государственных органов стала регламентированной. Все коллегии имели четко очерченную область деятельности. Были созданы контролирующие органы. Но, значит, для мировоззрения Петра, как мы с вами помним его характер, было характерно отношение к государственному учреждению как к воинскому подразделению. К регламенту он относился как к уставу, а к любому служащему как к солдату или офицеру. И это дело не только в том, в особой воинственности Петра. Мы при этом заметим, что Петр из 35 лет царствования воевал 28. Практически все свое царствование Петр провел в войнах. Но даже дело не в этом. Он был убежден, что именно армия – наиболее совершенная общественная структура, и что она – достойная модель всего общества. И воинские законы, построенные именно на проверенных опытом сражений принципах, по мнению Петра, показывали преимущество военной модели. И воинская дисциплина – это тот рычаг, с помощью которого, по мнению Петра, можно было воспитать в людях порядок, трудолюбие, сознательность, даже христианскую нравственность. Ну и, собственно говоря, внедрение в гражданскую сферу военных принципов проявлялось и в распространении на систему государственных учреждений военного законодательства, а законы, определяющие работу учреждений, имели значение и силу воинских уставов. И даже в 1716 году основной военный закон, воинский устав, по прямому указу Петра I был принят как основополагающий законодательный акт обязательного учреждения всей страны. Воинский устав. Вот. Ну и, естественно, распространение воинского права на гражданскую сферу вело к применению в отношении гражданских служащих тех же мер наказания, которым подлежали военные преступления против присяжных. И ни до, ни после Петра в истории России не было издано такого огромного количества указов, обещавших смертную казнь за преступление по должности. Вот, значит, с одной стороны, значит, вот такое вот, да, у нас замечательно, но тут был еще и другой момент, что регулярная армия, которую буквально вот выписывал Петр I, она заняла очень большое место в жизни русского общества, стала его важнейшим элементом. То есть не армия при государстве, а государство при армии. Сложилась такая у нас ситуация. И из-за гипертрофированного значения военного элемента 18 век у нас стал веком дворцовых переворотов, вот о чем мы сейчас и будем говорить. Потому что именно гвардия, гипертрофированное значение военного элемента, гвардии в первую очередь, в общественной жизни империи было основным. И грубая военная сила гвардии, корпоративный дух гвардии, использовался политическими различными деятелями для захвата власти. Вот мы об этом потом, значит, поговорим. Вот. Значит, ну, что еще, значит, да, значит, это вот реформа Петра, реформа государственного управления. Значит, какие еще были реформы? То есть, по всем отраслям жизни реформы Петр провел. Вот все. Значит, областная, губернская реформа. Значит, Петр поделил, значит, на первом этапе поделил Россию на 8 губерний, которые управлялись губернаторами. И губернаторы ведали еще войсками, расположенными на территории губернии, опять же, армия. Губернаторы обладали всей полнотой административной и судебной власти. И потом, на втором этапе реформы, губернии были поделены на 50 провинций, которые управлялись воеводами. То есть произошла централизация власти таким образом, или, как у нас сейчас любят говорить, вертикаль власти была построена, четкая абсолютно. Вот. И органы местного управления почти полностью потеряли влияние. А до того в России их роль была очень велика. Значит, областная реформа, судебная реформа Петр проводил. Значит, Петр создал новые судебные органы, там Сенат, юстицколлегия и так далее. Ну, очень большое количество лиц, осуществлявших судебную деятельность, вносили в судопроизводство неразбериху, сумбур. Кроме того, была возможность выбивания показаний под пытками. Ну, собственно, как вы знаете, что и Петр этим очень активно пользовался, с большим удовольствием это было в порядке вещей. Ну, собственно, для России это вообще не было чем-то таким. Да, это для Европы тогдашней это тоже было, в общем-то, естественно. Не только жестокость была, не только в России, но вот в России в том числе. Вот. Значит, ну, естественно, что Петр и начал с военных реформ. Это были основные, самые любимые его реформы, которые он проводил наиболее жестко. Значит, Петр ввел рекрутскую повинность, создал военно-морской флот, учредил военную коллегию, которая ведала всеми военными делами, ввел табель о рангах, ввел воинские звания, единые для всей России, создал военно-промышленные предприятия, военные учебные заведения, ввел армейскую дисциплину, воинский устав. То есть Петр I создал грозную регулярную армию и сильный военно-морской флот. Было одержано, как мы с вами знаем, множество воинских побед. Ну и эти реформы, хотя, значит, с очень большими издержками они, их последствия были, очень непростые, и историки, мы говорим об истории, их оценивают очень неоднозначно, но вот, тем не менее, эти реформы создали плацдарм для дальнейших успехов русского оружия. Петр провел финансовые реформы, почти что все свое царствование он проводил, эту реформу, ввел множество новых налогов, государственную монополию ввел на продажу, там, например, дегтя, алкоголя, соли, других товаров. Увеличились доходы казны в несколько раз. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, что это все происходило за счет обнищания основной массы населения. Это был, значит, один минус значительной этой реформы. А второй минус был это значительная, в значительной степени бесполезность этой реформы, как и многих реформ, кстати говоря, петровских, как последующая окажется, большая часть этих доходов просто разворовывалась. Ну, если вы читали хотя бы просто исторические романы какие-то или истории, то вы знаете прекрасно, что, значит, воровство достигало еще при Петре, хотя он очень жестоко за это мог наказывать. Воровство достигало фантастических размеров, просто фантастических. Взять того же самого Меньшикова, значит, любимца Петра и самого близкого его, можно сказать, друга. Вот. Ну и, наконец, Петр совершил церковную реформу. Он ее начал в 1700 году и завершил в 1721. Значит, Петр ликвидировал институт патриаршества, реформировал управление церковно-монастырскими землями, стал контролировать церковные доходы монастырских крестьян. И в 1721 году был принят так называемый духовный регламент, фактически лишивший церковь самостоятельности. На смену патриаршеству был создан Святейший Синод, члены которого подчинялись Петру I, Петр их и назначал. Церковное имущество часто отнималось и тратилось на нужды императора. Церковные реформы Петра I привели к почти что полному подчинению духовенства светской власти. Церковь не могла проводить самостоятельную духовную политику и отчасти потеряла авторитет в обществе. Вот это краткий конспект, так сказать, петровских реформ. Вот такие вот реформы. Значит, ну, опять же, значит, вот как шли реформы. Я уже говорил, что реформы начались, преобразование российского эгрегора, российского государства, начались еще при Алексее Михайловиче. Они начались, они шли, так сказать, ни шатко, ни валко, по чуть-чуть, постепенно. И, кстати говоря, церковная реформа, как вы помните, именно при Алексее Михайловиче, вот этот вот раскол православной церкви произошел. И шли, то есть все это шло очень медленно. Петр, по сути дела, начал с того, что он полностью разрушил все, на чем держался российский эгрегор. Он просто это все разрушил. Ну, вот для примера, допустим, все мы рассматривать не будем, как тут и так все понятно, давайте посмотрим, значит, как бы вот, ну, основная идея российской государственности. Ну, вот при Николае I, значит, эта идея была сформулирована. И мы все знаем эту формулировку. Значит, это православие, самодержавие и народность. Ну, или иначе она формулировалась, значит, за веру царя и отечества. Значит, ну, вот как бы три основные пункта. И действительно, в народном сознании это очень... Это действительно была народная идея. Действительно, значит, и воевали за престол Отечества. Ну и, собственно говоря, и в последней нашей войне, в Великой Отечественной войне, за родину, за Сталина. Переписан был этот лозунг на реалии этого нашего времени. Так, значит, так Петр, значит, что сделал Петр вот с православием, самодержавием и народностью? Или вот с верой царем и отечеством? Значит, что Петр сделал с образом царя? Для российского народа царь был сакральной фигурой. То есть роль, то есть образ царя играл огромную роль в системе вот мифов, которые воспринимались народным сознанием, в системе идей, которые как бы вот для народа были важны, принципиально важны. Царь-батюшка. Царь воспринимался как батюшка. Царь воспринимался как ставленник высших сил. Что сделал Петр? Ну, мы знаем, что сделал Петр. Да? Он полностью разрушил этот образ. Мы об этом в прошлый раз говорили, это все известные факты. То есть и в народном сознании Петр был в течение многих очень лет, даже десятилетий и столетий, это был образ не ставленника высших сил, не Божьего посланника, это был образ Антихриста. Петр совершенно, мало того, что он занимался абсолютно не царскими делами, естественно, потому что царь не должен, так сказать, вот, брать в руки топор. Царь должен царствовать. А совершенно вот не делать то, что делал Петр. А это все делалось на глазах у народа. Народ все это знал и видел. И Петр нарушал все возможные заповеди, все, что только можно было нарушить, все, что в народном сознании было ценно. Поэтому, значит, Петр разрушил образ царя. Раз. То есть разрушил существующую систему мифов. В ней образовалась огромная брешь. Православие. Значит, ну, с православием, как мы с вами, значит, вот уже говорили немножко, значит, с православием Петр разделался полностью. Значит, мало того, что он всячески над православием насмехался, этот его знаменитый Всешутейший собор, Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший собор, значит, то есть это просто не просто карикатура, а это зловещее, вывернутое наизнанку. Это именно, то есть народом это воспринималось как просто вот проявление дьявольских сил, как проявление демоническое проявление. Ну, собственно говоря, так оно и было. То есть на самом деле, ну, значит, главной чертой этого собора было пародирование церковных обрядов. То есть главная цель была дискредитация церкви и в обряды, которые, значит, там в этом соборе проводились. Там, мало того, что там это бритье бород, это разрушение стереотипов русской повседневной жизни плюс ко всему. Там большое количество матерной лексики, водочных возлияний. Тогда еще Россия не так пила, как она стала пить после этого. Тогда еще это считалось в народном сознании, это было грехом. Ну, к греху предавались, как бы, зная, что это грех. А здесь это вот... Вот, значит, ну и всяческие издевательства, всяческие, какие только могли были быть, значит, вот эти вот осквернения. Об этом очень много написано. Но этого мало. Значит, вот реформы, церковные реформы Петра... Церковные реформы Петра совершенно полностью убрали от церкви всякую власть. То есть Петр фактически объявил себя главой церкви, уничтожил ее автономию. При этом он широко использовал различные институты церкви для проведения своей политики. Подданные обязаны были под угрозой крупных штрафов посещать церковь и каяться на исповеди своих грехов священнику. А священники, согласно закону Петра, обязаны были доносить обо всем противозаконном, что им стало известно на исповеди. То есть тайна исповеди, которая была существенным очень элементом и народного сознания, и церковного, церковной политики, священники обязаны были. То есть, если они этого не делали, их за это наказывали. А наказания в то время были очень жестокими. Церковная реформа имела важный экономический аспект, потому что были закрыты многие монастыри, были отняты монастырские земли, монастырские крестьяне были переведены в разряд государственных крестьян. Многие монастыри Петр просто велел превращать в приюты для бездомных, то есть использовать их с практической точки зрения. Поэтому, значит, экономический аспект был очень важен. Церковь стала платить налоги, тысячи людей стали трудиться на благо государства. Но политический и духовный смысл всех этих петровских реформ был гораздо сильнее. Для народного мироощущения были очень важны представления о церкви как о хранительнице высших ценностей, высших по сравнению с государством. Церковь воспринималась людьми как власть не от мира сего, как заступница, как вот, божественная заступница от произвола здешнего. И Петр, проводя эти реформы, он прям совершенно сознательно наносил удар именно народному духу. То есть он не мог терпеть никакого инакомыслия, даже пассивного сопротивления. Он не мог допустить, что где-то могут жить люди, которые проповедуют иные ценности, иной образ жизни, чем тот, который проповедовал сам Петр и который он считал лучшим для России. То есть вот 12-я активная зона, она в Петре проявилась абсолютно вот в полном масштабе, вот, ну, на полную катушку, что называется. И Петру самому, ему был вот уже как личности, Петру был противен сам дух церкви. Он органически не мог воспринимать нравственные абстракции христианства. Ну, как сам Петр себя вел с нравственной точки зрения, мы с вами хорошо знаем, об этом много, значит, написано и сказано, и все об этом знают. Поэтому как бы, вот, совершенно естественно и его такое отношение. При этом мы с вами не должны забывать, что Петр интуитивно, в глубине души знал, что он является носителем высокой миссии. То есть все еще усугублялось вот этим вот, что вот будучи носителем этой миссии, Петр вот так вот себя вел. Это что касается государства. Ну, на самом деле Петр эти процессы запустил, но они продолжались и его преемниками, и окончательно этот процесс был завершен при Екатерине II. То есть церковь превратилась в часть государства окончательно, раз и навсегда. Соответственно, церковь в значительной степени утратила духовный авторитет, утратила и роль, и историческую, и метаисторическую. То есть вот такая вот произошла история у нас с вами, наша история. Ну, народность, значит, вот православие, самодержавие и народность. Значит, ну, как относился Петр к народу, не надо про это рассказывать. Все мы это прекрасно все знаем. Как он над народом всячески измывался, его, значит, стройки века, бороды резал, все вообще, все ценности нравственные, духовные, народные, попирал всячески, причем не просто сам попирал, а требовал, чтобы это шло на уровне законов. Потом Петр провел перепись населения, которая в народе воспринималась как тоже вот дьявольская затея. Перепись населения была совершенно не для того, чтобы просто знать, чего в стране происходит, а просто чтобы можно было собирать подати со всего населения, чтобы точно знать, с кого сколько можно собирать, где что есть. Опять же, вот это регулярное государство. Чтобы все было на своем месте, чтобы все были подстрижены под один фасон. Очень тяжело пришлось русскому купечеству при Петре. Ну, вы сами понимаете, что содержать такую огромную армию, которая была нужна Петру, содержать такой огромный бюрократический аппарат, который Петр создавал для управления государством, на это нужны были колоссальные средства. Откуда их брать? Естественно, с народа, с купцов, с простого народа. При Петре началось развитие промышленности очень бурное, но промышленность развивалась тоже, во-первых, это было очень жесткое государственное регулирование, развивались те отрасли промышленности, которые нужны были прежде всего для воинских нужд, то есть военно-промышленный комплекс, так сказать. Вот. Так что вот и никакой самостоятельности в конечном счете промышленники не имели. Ну, в общем, очень много, это вот очень много, что Петр разрушил. Короче говоря, вот разрушил очень много и разрушил, в общем-то, много из того, с чем надо было обращаться гораздо аккуратнее. Значит, что Петр построил и как? Ну, прежде всего, реформы, которые Петр осуществил, институты власти, которые он создал, они просуществовали сотни лет, очень долго. Например, Сенат, который учредил Петр, действовал с 1711 года по декабрь 1917 года, до революции. 280 лет. 206 лет. 206 лет. Синодальное устройство православной церкви оставалось неизменным с 1721 по 1918 год. 200 лет. Система подушной подати была отменена лишь в 1887 году. То есть существовало 163 года. Ну и многие другие реформы Петра, ну, немножко видоизменившись и трансформируясь, они вот... То есть вот эту вот структуру он создал очень жестко. Но, значит, что получилось? Петр начал строительство империи, а создал полицейское государство. Причем полицейское государство это не только внешнее, не столько внешнее, это внутренняя реальность. Это не столько строй, сколько стиль жизни. Это не только политическая теория, но, так сказать, вот религиозная установка. Значит, но значит, мы при этом должны помнить, что на самом-то деле империя строилась не только и не столько для создания могучего государства, что были совершенно иные цели. Что у нас получилось на тонком плане? Что у нас получилось трансфизически в результате всех этих реформ? Ну, огромную роль приобрела десятая зона, рабство. Вся страна, в общем-то, была порабощена, по сути дела, насколько это было возможно. Если посмотреть как бы вот на вот, эгрегор, вот как эгрегор российский, который существовал до Петра, вот, что Петр с ним сделал? Ну, у меня возник образ очень такой, ну, на мой взгляд, страшный. То есть, вот, ну, вот существовал, ну, хороший он, плохой, но он существовал, он был живой, в нем было много живого. Его надо было просто привести в порядок, трансформировать, применить какие-то, может быть, действительно непростые жесткие меры. Но вместо этого, значит, Петр, по сути дела, вот в эту живую плоть, плоть народа души, он туда вбил такие вот арматурины жесткие, много. И на этом он все, собственно говоря, строил. Этим он укрепил, армировал вот это вот. И раны вот этой вот живой плоти, раны, которые он нанес плоти русского народа, были очень тяжелые, очень болезненные. И сказывалось это на много поколений вперед, но, по-видимому, сказывается и до сих пор. Потому что раны были нанесены и плоти, и народному духу. а именно, собственно говоря, народ создает эгрегориальную плоть. Она, это эманация народа, это то, что народ эманирует из себя. Значит, можно еще с другой стороны посмотреть вот на петровские реформы, опять же, с метаисторической точки зрения. Петр, в принципе, как бы он должен был бы вот вспахать эту почву, которая ему была дана, вот эту вот эгрегориальную почву, он должен был ее вспахать, как-то удобрить, как-то ее облагородить и посеять в ней вот эти вот, значит, вот духовные семена, которые в свое время должны были, могли прорасти и дать соответствующие всходы. Вместо того, чтобы вот, так сказать, вот спахать и посеять грамотно, он вот, так сказать, все перекорежил, все перебуровил. И, знаете, как вот, если бы пашню вместо того, чтобы спахать с плодородный слой, куда, вот, собственно говоря, сеют семена, где они могут взойти, если бы вместо этого взяли бы плуг, который, значит, вот у него лемех там 3 метра, и вывернули бы наружу вот глину, камни. И в это пытались бы сеять. Естественно, что ничего бы не взошло, а что и взошло бы, оно получилось бы совершенно уродливое и неправильное. Но плюс ко всему, Петр, к сожалению, как бы сеял еще и не те семена. Мало того, что он все так вот перекорежил, он еще сеял и часто не те семена. Хотя, как бы вот и кое-что было и правильно, кое-что делалось и помимо него. Но вот, значит, вот так вот. Вот, значит, ну, многие петровские реформы, как я уже говорила, были неудачны. Многие петровские реформы, то есть что-то такое вот он сделал, то есть вот, ну, государство он построил, полицейское государство он построил. Но многие другие его реформы потерпели неудачу. Но я не буду сейчас все это перечислять, это все, про это про все можно прочитать, очень много на этот счет написано в истории. Значит, можно привести пример, только, значит, пример флота, который Петр построил. Петр придавал огромное значение флоту. И тоже, значит, он действовал здесь в своей обычной манере. Я, по-моему, и на прошлой лекции про это говорила. Начал он с того, что разрушил тот флот, который в России существовал. У России был свой флот. Флот рыболовный, флот купеческий. Флот на северных морях существовал. И были очень хорошие корабли, достаточно совершенные по тем временам, и русские купцы плавали на этих кораблях и в северные страны, и доплывали до Англии. То есть, в принципе, флот был, и можно было как бы взять на вооружение опыт строительства этого флота. Петр, значит, научился сам строить корабли. Построил флот, ну, истории эти всем известны, как он их строил. Через несколько лет после его смерти этот флот весь сгнил, разрушился. Часть была флота отдана туркам, который там на Азове был. То есть практически впоследствии уже преемникам Петра пришлось флот восстанавливать заново. Ну, вот к началу царствования Екатерины II, Екатерина II уже как бы окончательно флот восстановила, то есть это все было построено, но то, что сделал непосредственно Петр, то, что он своими руками сколотил, это все разрушилось. И очень многие петровские начинания были или разрушены, или заторможены потом. Ну, кстати говоря, вот Петр II, тот, я потом немножко скажу, который царствовал после Екатерины I, он просто и перенес, вернул столицу обратно в Москву. То есть Петербург, который был построен с такими, ну, построен, правда, была еще очень небольшая часть города, но с такими огромными затратами такие большие надежды на него возлагались. Значит, вообще был риск, что опять все вернется правительство в Москву. Ну, к счастью, этого не произошло. Я потом объясню, почему к счастью. Вот. Но, тем не менее, то есть, ну, потом Анна Иоанновна, и то не сразу, но уже через несколько лет своего царствования, она вернула столицу в Питер, и город стал опять разрастаться. Но сразу после Петра вот, был очень велик риск утраты вот этой вот. Ну и еще многие-многие-многие петровские реформы также вот завершились неудачно. И потом пришлось это все заново восстановить. Хотя, в принципе, идеи этих реформ были правильные. И флот был нужен, и столица в этом месте была нужна. Действительно, именно в этом месте. На севере нужна была столица по другим. Я потом, значит, расскажу про это еще. Ну, вот у этих неудач петровских реформ были, естественно, причины. Причины были объективные. Это прежде всего состояние российского эгрегора, та страна, которой Петру досталась. Конечно, очень трудно было с ней совладать, это было действительно очень тяжело. Причины были и внутренние, и внешние. Но в том числе было много и субъективных причин. Ну, значит, я уже сказала о торопливости Петра. То есть у Петра было ощущение, что опоздали, что надо все делать немедленно. У него совершенно не было... Вот это вот очень... Поскольку у нас как бы тема 19-я зона, я здесь про это тоже поговорю немножко. Значит, когда что-то делается, большое дело, ну даже не очень большое, любое, так сказать, организуются какие-то события, организуются какие-то реформы, организуется какая-то деятельность, обязательно должны быть периоды, когда как вот идея созревает. Вот есть идея, которую надо воплощать, она должна созреть. Обязательно должна действовать энергии четвертой зоны, вот это вынашивание идеи, вынашивание, тем более вынашивание реформ, тем более, когда речь шла о деятельности таких огромных масштабов, по сути, это деятельность мирового масштаба. Вот. Петр этого в принципе не понимал. Он все стремился сделать немедленно, все сделать сам. Ну и поэтому очень многие начинания правильные он загубил. И потом все равно идея созревала, потом все равно она вынашивалась, она все равно рождалась. Но это происходило уже через несколько, может быть, даже десятков лет. И, в общем-то, те издержки, которые при этом происходили, те, в общем, зная характер Петра, значит, можно себе представить, как это все. Вот, значит, а характер у него был, как мы с вами знаем, ужасный. Он был славен своей некультурностью и грубостью. И когда, ну, известны тоже такие исторические факты, что когда Петр, еще молодой Петр, когда он значит, там вот в Голландии учился судостроительному делу, значит, они там, естественно, арендовали жилье, снимали жилье, жили русские. И когда они оттуда съехали, то хозяин дома, в котором они жили, предъявил совершенно колоссальный счет за вот ущерб, который они нанесли его дому. То есть там все было разрушено, заплевано, загажено, искорежено, то есть абсолютно. То есть велись оно как вот пьяные русские, ну, не мои мужики, это масштаб был другой. То есть то, что сейчас творят там наши за границей русские, это в Турции в какой-нибудь в отеле, где все включено, это ерунда всем связи с тем, что сделал Петр со своим окружением. Ну, собственно, вот буянили, жили как хотели. Ну и дальнейшее поведение Петра, опять же, насколько это известно вот из тех описаний, оно, конечно, было абсолютно, крайне грубость, некультурность, ну и просто, ну, много известно про его пороки, просто пороки, ну, со всех точек зрения. А что тут говорить, это все известно. То есть, это было и, собственно говоря, его, изначально в него в характере это было, но поскольку он был, как я уже все время говорю, подвержен инвальдациям нижних зон очень сильных, это все, конечно, усугублялось во много раз. Во много раз. Вот. Ну и еще Петр стремился перенести на российскую почву западные образцы, абсолютно не учитывая самобытность страны. То есть он просто на страну надевал вот эти вот жесткие такие вот матрицы, как вот пытался все это. Опять же, его стремление организовать все правильно, вот как ему казалось правильно. Ну, в общем, если так говорить вот, двумя словами, Петр, по сути, или одним словом, Петр, по сути дела, Россию изнасиловал. Самыми лучшими намерениями. Вот. Значит, что у нас происходит после смерти, после Петра? Значит, после смерти Петра государственные связи, юридические и нравственные, одна за другой порываются. Рвется все. После, то есть это все держалось на его воле. А мы помним, что он умер очень молодым. Ну, по крайней мере, с моей, например, сегодняшней точки зрения, он умер в 56 лет. Так что, в общем-то, так сказать, вот. Ну, кстати говоря, причина его смерти была в значительной степени именно из-за его невоздержанного поведения. Потому что одна из как бы причин физических это были осложнения после венерических заболеваний, которые он, естественно, сумел очень много подхватить за свою жизнь. Он вот от уремии умер в конечном счете. Так, значит, государственные связи рвутся. После этого разрыва в народном сознании меркнет идея государства вообще. И остается, по сути дела, просто пустые слова. То есть правительственные акты, которые после Петра заключаются, это уже пусто все. Да, очень важный момент. Значит, Петр умер, значит, не Петр, опять же, своей волей нарушил существовавшую в России династическую систему передачи власти. Мы с вами все прекрасно знаем, что Петр убил, ну, практически собственноручно своего сына, единственного законного наследника своего. И Петр издал указ. Значит, Петр издал указ о престолонаследии. Да, ну об этом я, значит, потом, об этом скажу отдельно. То есть на самом деле империя, в которой установилась самая сильная на тот момент в мире самодержавие, осталась без установленной династии. Остались потомки, так сказать, отдаленные потомки. Ну, остался внук, значит, царевича Алексея, да, внук Алексея Петровича, Петр, который потом таки взошел на престол. Остались, и осталось много же женского населения. Остались дочери Иоанна, соправителя Петра, брата Петра, соправителя его. Остались дочери самого Петра. Вот. Но как бы, на тот момент не было в российских традициях таких вот заведений, чтобы женщины были на престоле. То есть наследственный престол остался без законного престола наследия. Чиновный правящий класс был совершенно сбродный по составу. Ну, мы знаем, как Петр подбирал чиновников. То есть там были и родовитые, и потомки представители древнейших российских родов, и были люди типа Меньшикова, из пирожников. Было очень много иностранцев, которых еще Алексей Михайлович стал привлекать, а Петр вообще огромное количество в Россию иностранцев призвал. Ну, это тоже имело определенный смысл, тоже было все не случайно. Но, тем не менее, вот... Причем вот этот правящий класс в России, чиновный, значит, в России стал управляться чиновничьим аппаратом. Но сами чиновники были абсолютно бесправны. Отсюда, кстати говоря, вот взялась традиция взяточничества, которая у нас процветает до сих пор, и на тех же абсолютных основаниях. Поскольку ни у кого из чиновников не было уверенности, что они доживут там до, так сказать, Нового года, скажем так, или там до следующего месяца. Вот. Поэтому они стремились как можно больше набрать взяток, добра, накопить себе, ну и потом, кому удавалось, сбежать за границу. То сейчас абсолютно та же самая модель работает, просто один к одному. Один к одному. Вот. Ну и, собственно говоря, политическая жизнь страны, вся политическая жизнь страны состояла из трех элементов. Это была придворная интрига, при дворе непрерывные шли интриги, ну тоже об этом очень много в истории, значит, написано, это легко прочитать. Значит, полицейский сыск, полицейское государство Петр построил, и гвардия. Гвардия стала самым привилегированным, по сути дела, классом. Гвардия была значительной группой, обладавшей цельным сознанием. Петр создал гвардию, и дальнейшие все его последователи, все, кто после него находился на престоле, до Екатерины II включительно, все придавали гвардии очень большое значение, все использовали гвардию в своих целях, и гвардия была основным инструментом дворцовых переворотов. И даже инициатором этих дворцовых переворотов. То есть вот вдруг вот возник такой вот как бы класс целый, гвардия. Ну и, собственно говоря, гвардия воспринимала Петровскую систему. То есть вот гвардия — это вот то, кого Петр создал, и кому это все было выгодно. Кому от этого это всего было хорошо. Чуть ли не единственная вот такая вот такая общественная группа. То есть они ощутили именно вот петровскую традицию как свою собственную традицию. Им это было нужно, им это было важно, и они стремились это поддерживать. И делали то, что выгодно именно им, именно гвардии. И вот наступившая эпоха дворцовых переворотов — это именно перевороты, которые совершались с помощью гвардии. Но что интересно, что дворцовые перевороты, которых было очень много, они не являлись государственными. То есть они не преследовали цели каких-то радикальных изменений политической власти и государственного устройства. То есть перевороты сводились просто к смене лиц на престоле и перетряске в правящих верхах. Все. Вот. Значит, вот наступает у нас, значит, Петр умер. Наступает эпоха дворцовых переворотов. И в 18 веке верховная власть в России крайне нестабильна. Виновником этого оказался сам Петр I. До того в России существовали традиции престолонаследия. Престол наследовался старший по мужской линии. Собственно говоря, так и Петр сам наследовал. Ну, тоже все это вот хорошо известно. Значит, Петр, как мы с вами знаем, уже я об этом напоминала, значит, убил своего сына, который должен был быть престолонаследником, как бы законным, и законным в глазах народа, и законным в традициях вот закона, традициях обычного права, так сказать. Петр своей властью издал указ о наследии престола, указ о престолонаследии, согласно которому правящий государь мог сам назначать преемника власти по своему усмотрению. То есть Петр свою, значит, 12-ю активную зону предложил продолжать всем остальным своим, значит, вот, преемником. Вот, то есть кого хочу, того назначаю. Ну, совершенно очевидно, что когда был издан этот указ о престолонаследии, ситуация была такая. Значит, Алексея Петровича уже не было в живых. Реальным наследником престола оставался по мужской линии Петр Алексеевич, внук Петра I, малолетний на то время. И Петр его очень не любил. Петр категорически не хотел, чтобы престол достался ему. Вот этот указ от престола наследия был издан за 3 года до смерти Петра. То есть Петр в то время был уже очень тяжело болен. Он хотел, чтобы на престол взошла его к тому времени уже законная жена Екатерина. Поэтому, значит, он в свое время сочетался с ней законным браком. Он узаконил детей, прижитых до брака. 2 дочери были рождены Екатериной, которая сожительствовала с Петром уже много лет. 2 дочери были рождены до заключения брака. То есть, на самом деле, по российским законам, по российским представлениям, они считались незаконно рожденными. Соответственно, наследовать уж никак не могли. Значит, Петр хотел, чтобы власть получила Екатерина, которую он очень высоко ценил, очень любил. Но, значит, мы с вами знаем ее происхождение, мы с вами знаем, кто она была, откуда она взялась. То есть в глазах народа это было вообще кощунство. Просто женить бы государя на такой женщине, это в глазах народа и в глазах вообще всей России это было нечто совершенно невозможное, совершенно невообразимое. Вот. Но Петр Екатерину очень ценил, и Петр, собственно говоря, этот вот указ о престолонаследии выпустил именно для того, чтобы возвести на трон Екатерину. Хотя она уж никаких прав вообще на престол иметь не могла вообще, в принципе, ни из каких соображений вообще. Для того, чтобы это все как бы закрепить, значит, он сначала объявил ее императрицей. Ну, как он объявил себя императором, он ее объявил императрицей. Но на этом он не остановился. И он сделал еще одну совершенно невиданную для России вещь. Он ее короновал. Никто из царей до Петра никогда ни одной из своих жен не короновал. Все как полагается в Успенском соборе Кремля, то есть все возложение короны, все. И Петр это сделал для того, чтобы как бы придать больше легитимности назначению. То есть уже она коронована, она уже царица. Вот. Ну и, собственно говоря, да, он ее короновал незадолго до смерти, он ее короновал в 24-м году, в 1724 году. Вот. Но указ-то он издал о престолонаследии, что царь может сам назначать себе преемника. Указ он издал, а назначить Екатерину не успел. Он не ожидал, что он так быстро умрет. То есть она вообще не имела, даже по этому указу, она не имела никаких прав на российский престол, помимо всего прочего. Ну и когда уже накануне смерти Петра, когда уже ясно было, что он не жилец, высшие чины империи, которые, собственно говоря, вот должны были как-то решать, что... А в России к этому были, тем не менее, в России было достаточно много людей, и обладавших государственной мудростью, и людей достаточно просто амбициозных, честолюбивых, и людей, которые стремились к управлению. То есть вот, борьба дворцовых группировок шла совершенно постоянная. И, создалось 2 группировки, которые... Одна группировка выступала за возведение на престол царевича Петра Алексеевича. Ну, поскольку он еще был юный совсем, то необходимо было установить систему регентства. То есть должна была править жена Петра, его мать, как бы жена Петра, не мать его, господи, прошу прощения, мать у него была. Другая, значит, должна была регентом должна была быть жена Петра Екатерина вместе с сенатом. А другая группировка отстаивала кандидатуру Екатерины как самодержавной государственности. Ну и эта группировка в конечном счете одержала победу, но победа эта уже была не просто так. Это первый раз, когда возвели на престол царицу. Возведение на престол царицы было обеспечено гвардейцами. То есть опора была на гвардейские полки, на Преображенский и Семеновский полк, Ну, Екатерина, она умела правильно себя поставить, то есть они действительно, ее гвардейцы к ней очень хорошо относились. И, значит, вот был переворот. Переворот устроил, основным инициатором переворота был Меньшиков. И, значит, править начала Екатерина. Екатерина правила очень осторожно. Она награждала приближенных и гвардию, щедро наградила тех, кто способствовал ее воцарению. Заботилась о гвардии, об армии, о флоте. Она продолжала многие планы Петра. Вот, собственно, с нее началось вот это вот постепенно, постепенно. То, что Петр хотел одним махом решить, вот это медленно, постепенно, постепенно, постепенно реализовывалось. То есть уже в ее правление создалось, была открыта Академия наук, была снаряжена экспедиция Беринга. Ну и, в общем, как-то вот так вот шло постепенно. Но сама она не стремилась к самостоятельному правлению, абсолютно никакой склонности у нее не было. Она не препятствовала этим всем преобразованиям, то есть управлял, ну, в основном Меньшиков, конечно же, он ее полностью прибрал к рукам. Ну, естественно, Меньшиков ее, собственно, и способствовал ее вообще продвижению. Меньшиков ее открыл, нашел, Меньшиков ее предоставил Петру. То есть это был, и как Меньшиков и для Петра был ближайший человек, и для Екатерины, естественно, тоже. Ну, и здесь он ей всячески помогал. В принципе, она стремилась следовать принципам Петра, но, как я уже говорила, многое из того, что Петр начал, стало как-то затухать, замирать. И прежде всего, первое, что проявилось, это финансовые затруднения. А все реформы Петра требовали колоссальных финансовых затрат. Поэтому из-за этих вот самых финансовых затруднений масштаб продолжения реформ пришлось уменьшить. Затем пришлось сократить управленческий аппарат и армию, которую не на что было содержать. Но, собственно говоря, Екатерина уже не особенно вдавалась во все эти подробности. В 1726 году был создан Верховный Тайный Совет, высшее правительственное учреждение, который был укомплектован ближайшими соратниками Петра. И главным был там Меньшиков. То есть Меньшиков стал практически правителем страны при Екатерине. А Екатерина предавалась всяческим развлечениям, танцам, пирам. Поскольку при Петре она должна была себя вести очень сдержанно и хорошо, она старалась нравиться Петру во всем, и действительно он ее очень любил и ценил. Даже несмотря на историю с Монсом, с ее любовником. Ну, он, собственно, его казнил и решил проблему быстро. Но он настолько сильно был к ней привязан, что как-то для нее это все более-менее обошлось, и она успела до его смерти вернуть себе его расположение. Вот. Значит, ну и значит, продолжались как бы вот петровские... даже уже не петровские, знаете, вот те идеи, которые как бы, должны были реализовываться вот в новой российской метакультуре, что-то такое прошло через Петра, что-то постепенно просачивалось, постепенно начинало реализовываться. Ну, очень медленно, очень постепенно, но, скажем, уже вот при той же самой Екатерине в Петербурге открылась Академия наук с университетом. Ну, другое дело, что не удалось превратить этот университет в то время в общерусский центр просвещения, и не все русские люди, вообще мало очень кто из русских людей мог получать там образование, но, вот, тем не менее, он был создан. Хотя первое время из Германии выписывали не только преподавателей, а из Германии выписывали даже студентов. То есть не в России воспитывали, а вот, ну, потому что все вот шло, все создавалось по моделям западным, и западным людям от этого, естественно, было лучше. Значит, но Екатерина, к счастью или к несчастью, царствовала совсем недолго, всего 2 года. Она умерла в 1727 году, и вопрос о власти возник снова. На этот раз уже, кстати, вариантов не было. Императором был объявлен сын Алексея Петровича, Петр II. Екатерина оставила завещание, значит, на этот раз уже вот этот вот указ о престолонаследии сработал. Екатерина успела оставить завещание, значит, она завещала престол законному наследнику, Петру II. Вот, но поскольку он был еще ребенок, то значит, он, собственно говоря, сам ничего не, кстати, еще решать не мог. Была попытка переворота государственного, который не удался. То есть Петр II оставался у власти. Ну и здесь вокруг него, поскольку он был, он, то есть он получил престол 12-летним мальчиком. Там очень много интриг разворачивалось, я тоже не буду все это, об этом очень много и в исторической литературе, и очень много художественных произведений на эту тему, как там его пытались женить, как он сам хотел жениться, что там происходило. Но правитель он был совершенно никакой, ну, во-первых, мальчишка, во-вторых, мальчишка с дурными наклонностями изначальными, с которыми не могли справиться его, ну, те, кто его обучал. Вот, значит, но, тем не менее, и Петр не прожил долго. Петр находился у власти всего 3 года, прожил всего 3 года, и в 1730 году он умирает от оспы. Он, да, единственное, что вот, как бы, вот я уже об этом говорила, ему совершенно категорически не нравилось в Санкт-Петербурге. Ему там было совершенно нечего делать. Все его любимые занятия там, для них не было подходящих условий. Поэтому он переезжает в Москву. Ну, сначала вроде бы для коронации он переехал в Москву. Должны были его в Успенском соборе короновать. Но он, значит, там так и остался. То есть в Санкт-Петербург он не вернулся. И Санкт-Петербург стал угасать. Потому что поскольку царь находится в Москве, естественно, постепенно все чиновники, которые вынуждены были начать в Питере, при Петре там, и при Екатерине как-то обживаться, они, естественно, все стали переезжать в Москву, потому что Санкт-Петербург был в то время для жизни крайне неудобен. Город был совершенно неблагоустроен, город был очень маленький, совершенно неблагоустроенный. Было очень дорогое снабжение, очень сложно было снабжать город даже самыми элементарными вещами. Вот, поэтому жить здесь было дорого, неудобно, скучно, климат неважный. В то время еще весь, были болота кругом, они потом были только осушены. Был болотистый, очень тяжелый город. Поэтому постепенно стали перебираться все в Москву. Значит, после Петра II, значит, на престол зашла Анна Иоанновна. Анна Курлянская, как ее еще называли, племянница Петра I. Это была дочь сводного брата Петра, Иоанна. Они были одно время соправителями с Петром, но тот был, Иоанн был слаб здоровьем, слаб умом и практически реального никакого значения не имел. Вот, но, тем не менее, у него тоже было много детей, и вот к этому моменту реальные шансы получить престол имела именно Анна Иоанновна. Ну, у других там были, я тоже не буду все это рассказывать, это, так сказать, там разные сложные истории разворачиваются. В общем, Анна Иоанновна получила корону, но корону она получила не просто так. Была сделана попытка превратить Россию из абсолютной самодержавной монархии в монархию конституционную. То есть был создан, существовал Верховный Тайный Совет, и Анна Иоанновна получила корону при условии, что она подпишет, ну, так называемые кондиции, то есть определенные условия, которые ограничивали бы ее власть в пользу Верховного Совета. И, значит, в России вместо монархии абсолютной должна была бы установиться монархия ограниченная. Вот. Но Верховный Совет не получил поддержки большинства верхнего слоя, ну, аристократов российского государства. И они считали вот эти кондиции попыткой установить в России режим, при котором власть получали бы две фамилии, две очень знаменитые российские древние фамилии, Голицыны и Долгорукие. И воспротивились этому. Там была очень сложная интрига, про нее тоже очень много написано, очень много есть произведений исторических и литературных, где про это, про все написано, как это все происходило. В общем, кончилось тем, что Анна Иоанновна кондиции подписала, приехала в Россию, а она в это время вообще не в России была. Она была в Курляндии, там, где она была, собственно говоря, вот, замужем за герцогом курлянским. Она, значит, вернулась в Россию, согласившись подписать кондиции. И после того, как ее короновали, она просто кондиции разорвала, и все. И все на этом закончилось. Попытка создания ограниченной монархии на этом завершилась. Ну, естественно, завершилась не просто так, потому что, скажем, клан Долгоруких был подвергнут репрессиям многим. Значит, Анна Иоанновна правила 10 лет. И в это время, тоже оно достаточно известно, ее как время начала такого, ну, собственно, фавориты были уже и у Екатерины Первой. Но ее фавориты большого участия в государственных делах не принимали, а вот фаворит Анны Иоанновны приобрел большую известность, Берон его фамилия, ну, все, наверное, про него слышали. Ну и кроме того, в общем, около трона развернулась жестокая борьба за власть. Сама Анна Иоанновна реальной властью не обладала и, собственно говоря, к ней и не стремилась. Она жила в свое удовольствие. Она была женщиной неумной, очень примитивной. И, получив власть, она этой властью пользовалась просто для получения максимума удовольствия. И совершенно никакие государственные вопросы ее не интересовали. Но, тем не менее, да, своих детей у нее не было. И она восстановила Петровский указ о наследии. И наследником своим она, значит, наследником своим она назвала еще не родившегося сына царской племянницы. Ну, тут очень, значит, сложные дальше опять идут интриги. Это вот несчастный Иоанн IV, который, вы знаете всю эту историю с его гибелью, с его убийством. Я не буду сейчас, опять же, все это тут, это, иначе у нас очень много времени уйдет просто на это. Значит, после того, как умирает Анна Иоанновна в 1740 году, Берон провозглашен регентом, наследник родившегося вот этого наследника, ну, Иоанн VI его считают. Регентство Берона продолжалось очень недолго. Берон вообще был, хотя он был любовником Анны Иоанновны, как бы был первым лицом в государстве в течение долгого времени, он к самостоятельному управлению был не способен, он не умел, ни сам не мог править, не умел устанавливать правильные отношения с другими людьми, так что тоже, в общем, никакого толку от него не было, и произошел очередной государственный переворот. Был опубликован манифест от имени младенца императора. Но, значит, все это очень недолго продолжалось, потому что 1 ноября 1741 года, очень быстро, произошел очередной дворцовый переворот. И инициирован этот дворцовый переворот был Елизаветой Петровной, которая была младшей дочерью Петра I. тоже очень много было написано об этом перевороте. И, по сути дела, считается, что этот переворот, что наконец на престоле, во-первых, оказалась русская, оказалась действительно дочь Петра I, который все-таки был великим государем, ну и в народном сознании, каким, как бы его там не оценивал, но это была фигура огромного масштаба. Ну и вот Елизавету, например, вот историк Ключевский называет Елизавету наиболее законного из всех преемников и преемниц Петра I. Значит, ну, при том, что Елизавета была русская, но в нем ее на трон привели в значительной степени иностранные державы. То есть там тоже очень много действовало иностранных держав. Значит, ну вот, значит, Елизавета пришла к власти, гвардия привела ее к власти. И именно гвардия, которая была, собственно, создана Петром I, выписана Петром I, и Петр I для гвардейцев был действительно царем, и именно они возвели Елизавету Петровну в значительной степени, именно благодаря тому, что она была дочь Петра. Именно как дочь Петра они к ней относились. Ну, кроме того, она еще умела правильно с ними обращаться. Ну, и при Елизавете, значит, я уже сказала, иностранное влияние, тем не менее, при дворе значительно ослабло. Однако, тем не менее, Елизавета, утвердившись на престоле, значит, сразу же объявила своего преемника, чтобы уже как бы вот не возникало каких-то серьезных коллизий. И преемником своим она назначила, ну, того, кто впоследствии стал Петром III. И был он женат на той, которая стала потом Екатерина II. Значит, тоже очень много было, значит, очень много на эту тему написано. Я не буду все это подробно рассказывать. Мы все с вами прекрасно знаем, что Екатерина II пришла к власти тоже благодаря перевороту, тоже с помощью гвардии. При этом перевороте был убит Петр III. То есть, на самом деле, Екатерина власть, по сути дела, захватила. Вот. Ну и, собственно, я не буду тоже всех этих деталей рассказывать, тем более, что, значит, Екатерина, это как бы вот, она успешно продолжила и завершила многие начинания Петра I. Хотя масштабы, конечно, были не те. То есть, многое начатое Петром, что потихонечку вот как-то худо ли бедно продолжалось вот все вот эти вот годы, Екатерина как вот это завершила, и Екатерина, хотя она была наименее, вообще имела из всех предыдущих вот правителей, она меньше, вообще не имела никаких прав на престол, в принципе, вообще ни по каким признакам, абсолютно. Тем не менее, она сделала для российского государства очень много. То есть, ну и, по сути дела, действительно, вот реально она завершила очень многие преобразования Петра. Ну, она и считала себя так, позиционировала себя таким образом. Ну и, собственно говоря, вот на памятнике Петра I на Медном всаднике написано «Петру I, Екатерина II». То есть она считала, совершенно четко считала себя его последователем. Вот. Я очень коротенько это все перечислила, потому что мы должны посмотреть, что при этом происходило на самом деле. Это вот внешняя канва. Канва очень странная. В течение очень длительного времени к власти приходят люди, которые практически не имеют никаких или имеют минимальные законные права на престол. Приходят они к власти в результате переворотов, и практически никто из них, ну вот до Екатерины II, государством управлять не может, не хочет, не умеет, и государством управляют совершенно другие люди. И кроме того, что еще вот совершенно неожиданно, как бы и на первый взгляд не очень понятно, они практически все женщины. То есть мужчины это либо дети, или вообще младенцы, как Иоанн VI, да, который был коронован младенцем, и вот он, кстати, процарствовал, а потом вот его печальная судьба, это всем известно. Значит, Петр II подросток с 12 до 15 лет царствовал и в основном занимался охотой и всякими подростковыми шалостями. Вот. Ну и Петр III, который процарствовал больше, он процарствовал больше полугода и был убит, но и тоже царство его было не самое, правление его было не самое успешное. Значит, что же на самом деле происходило? И почему вот так вот сложилось? Потому что это явно, что, то есть это была не просто тенденция, это было совершенно явно, вот какая-то в этом прослеживалась общая воля. Значит, то есть на троне до Екатерины II, прежде всего, не было ярких личностей. Все были абсолютно посредственные со всех точек зрения. Почему это происходило? Происходило это, значит, прежде всего потому, что не удавалось их воплотить. Вот воплощение Петра I, вот личности такого масштаба, как Петр I, это было, были затрачены огромные усилия иерархии Алис, чтобы такого вот персонажа воплотить. Больше это не удавалось, поскольку я уже говорила, что инкарнационный круговорот в российском эгрегоре был очень ограничен. И происходивший во время правления Петра и после Петра огромный приток иностранцев в Россию, он был нужен с метаисторической точки зрения, в том числе и для того, чтобы инкарнационный круговорот расширился. Потому что многие выдающиеся деятели русской культуры, русской метакультуры, ну, скажем, тот же самый Остерман, который очень большую роль сыграл еще при Петре и после Петра, и при Екатерине, и при следующем Петре, он положил начало целой череде очень крупных деятелей русской культуры, политических деятелей русских. Ну, это один из примеров. И очень много иностранцев приехало в Россию в это время. Ну, а Екатерина II, она вообще, как мы знаем, поощряла всячески это все. Поэтому, значит, вот. Но вот воплотить фигуру такого масштаба в династии не удавалось. Это вообще, вот вообще в тех странах, где была такая вот система династическая, было очень иерархии Малис, опять же, было очень сложно организовывать, очень трудно было подобрать такие кармические условия, так как бы это все кармически организовать, чтобы вот родились, вот рождались действительно нужные люди, нужные сущности. Потому что, ну, законы, просто законы генетики, законы физические, законы, биологические, скажем, точнее сказать, биологические законы, с ними тут, ну, ничего с ними не поделаешь. То есть не удавалось воплотить таких людей. Значит, кроме того, значит, если бы на троне опять появилась бы фигура масштаба Петра, велика была опасность повторения всех ужасов, всех негативных сторон его правления. Потому что инвальтация нижних зон в российском эгрегоре была по-прежнему очень велика. То есть рискованно было. Потому что когда там, ну, просто царица там, веселая царица была Елисафет, ну, веселится на себе и веселится, в общем, ну, тратит просто очень много денег, но никому особенно не мешает. Там жизнь идет своим чередом. Вот. А если бы, так сказать, другой был масштаб, то было бы все, могло быть все бы гораздо хуже. Но был еще один очень интересный момент. Почему было так много женщин на престоле? При том, что вроде бы они ничего не делали, но как я уже говорила, одна из задач российской метакультуры было вынашивание новой метакультуры. А вынашивание – это женское дело, это женский принцип. И российской метакультуре на тот момент категорически не хватало женского принципа. И вот таким вот как бы причудливым образом вот этот недостаток женского, он реализовывался. Хотя, вот, казалось бы, вот на форме вроде бы это все вот так вот, какая-то вроде бы ерунда. Если посмотреть глубже, вот оно вот это приносило. Кроме того, опять же, как я уже говорила, то, что Петр сделал с российским эгрегором, трансформируя его, желая сделать его лучше, он нанес ему колоссальные совершенно раны. Просто вот народная, вот эта плоть души народа, она была очень сильно ранена. И вот это женское влияние, оно необходимо было в том числе и для заживления вот этих вот ран. Так, ну, про иностранцев я уже сказала. Необходим был как бы приток новой крови, чтобы инкарнационный круговорот расширился значительно. Вот. Ну, а кроме того, вот при такой вот системе, когда как бы вот не было толком вот отлажена система наследования, при этой системе можно было достаточно легко заменять людей на престоле. Потому что, вот, например, если вспомнить, то есть если тот человек, который попадал, становился царем или царицей России, если он не выполнял как бы свою метаисторическую задачу, все толком не выполняли, но очень сильно отклонялся от ее выполнения, мешал ее выполнению, то его вот при такой системе его можно было легко заменить. Потому что, когда, скажем, правил Иван Грозный, который вот все ужасы, которые он творил, знаете, там просто его, там нельзя было так просто его заменить, там должно было все очень, так сказать, он достаточно долго он безумствовал, безумец на престоле, вот, и тоже после него страна очень долго залечивала раны, это смутное время, это безумие, все продолжавшееся. Вот. При этом, значит, поскольку все сидящие на престоле были как бы не очень сильно законны, и их можно было заменять с помощью дворцового переворота, при этом не затрагивались глубинные силы эгрегора. То есть, если фигура была слишком одиозной, ее просто легко убирали. И постепенно вот это вот еще то живое, что было в российском народе, то живое, что было в российском эгрегоре, оно постепенно, значит, раны стали затягиваться, постепенно началось оживление, постепенно какие-то реформы стали совершаться уже в каком-то таком, ну, в реальном, реально что-то стало происходить. В общем, как-то, в общем, жизнь стала налаживаться. Постепенно как-то все стало устаканиваться. Вот. Ну и, по сути дела, вот Екатерина II уже окончательно завершила формирование Российской империи. И некоторые как бы семена, посеянные Петром, или посеянные как бы помимо Петра, посеянные как бы иерархией Алис, они стали прорастать. Народ ко всему к этому приспосабливался постепенно. И уже в XIX веке начался, как мы знаем, и расцвет русской культуры, и расцвет русской промышленности. Отменили крепостное право, то есть это колоссальная проблема, это вот 10-я зона. И, в общем-то, вот, как мы знаем, что перед революцией, перед началом революции Россия уже занимала в мире одно из ведущих мест. Это была достаточно культурная, крупная, уважаемая страна. Вот. Ну, дальше уже рассмотрение следующих этапов, это уже другое совершенно дело. То есть, в общем, как бы в конечном счете, так или иначе, несмотря ни, где-то вопреки, где-то благодаря, где-то несмотря на, но вот эти процессы преобразования России, они совершались. Значит, для чего, почему нам важно это все, значит, сейчас? Почему вдруг сейчас, вот я об этом заговорила, но я с этого начала. Почему, собственно говоря, вдруг вот у нас возникли эти темы? Возникли эти темы у нас, как я опять же уже говорила, в связи с тем, что сейчас создание новой метакультуры – это вопрос уже вот насущный. Это то, что уже сейчас происходит, то, что уже сейчас делается. И поэтому очень важно понимать, как этот процесс начинался, какой был вот подход к программам новой метакультуры, какие были допущены искажения в этом процессе, какие семена были посеяны, почему с ними произошли вот такие вот, значит, почему они не взошли или взошли очень криво, выросли криво и коряво, как это все исправить. И вот, значит, еще очень важный момент, вот я когда перечисляла, значит, те преобразования, которые должны были происходить на тонком плане, я, значит, упомянула вот последним самым пунктом, я упомянула очень важный момент, он последний был просто по перечислению, но, может быть, один из основных по важности. Я говорила, что необходимо было полностью реорганизовать нижнюю часть российского эгрегора, нижнюю часть российской метакультуры. И вот это, пожалуй, тот пункт, который был выполнен в наименьшей степени и, наоборот, как бы значительно углубился вот этот хвост, расширился, то есть вот это вот нижняя часть, она становилась все хуже и хуже. И с большим трудом как бы удерживалась остальными всеми этими вот механизмами управления. Ну и, собственно говоря, во многом благодаря этому произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Потому что просто вырвались на свободу все эти инфернальные силы, которая уже слишком ослабла система самодержавия, которая была тоже, значит, к тому времени уже совершенно одряхлела и стала не жизнеспособна абсолютно. И то, что сдерживалось ею, оно все вырвалось на свободу. Ну вот и мы получили то, что получили, и сейчас имеем то, что имеем. Значит, деваться некуда. Новая метакультура должна быть построена. И упорядочивание вот этой как бы низа, ну, упорядочение и низа российской метакультуры, конечно же, очень важно, но тут, значит, естественно, это достаточно такой процесс сложный, и не факт, что это возможно сделать полностью, но вот в этой в новой метакультуре вот это тоже, да, естественно, как любая метакультура, она будет, хоть она будет выстроена не из физического, она не будет существовать на физическом плане, она будет существовать только в тонком плане, но у нее тоже будет, соответственно, вот, нижняя часть, то есть то место, где перерабатывается кармический материал, где перерабатывается сброшенный материал, где происходят различные процессы трансформации, преобразования человеческих душ в том числе, где происходит взаимодействие с другими потусторонними силами. И вот здесь я уже сейчас, значит, заканчиваю. Я просто хочу, значит, напоследок сказать еще одна причина, почему Петр создал город именно на этом месте. Это причина чисто метафизическая. И не факт, что сам Петр это осознавал. Но, тем не менее, вот это вот... И возможность это до сих пор пока не была реализована до конца. А смысл был в том, что при построении этой новой метакультуры, вот именно нижние ее части, сейчас речь идет о нижней части, должны были быть использованы определенные стихиальные силы, которые именно, ну, как бы активны, которые присутствуют именно вот в этом вот северном регионе. То есть Петру нужен был север. И эти стихиальные силы, они в свое время человечеством уже были. Были попытки уже их как бы использовать, были попытки их приручить. Происходило это в незапамятные времена, несколько тысячелетий тому назад. Занималась этим гиперборейская метакультура. И, по сути дела, эти силы, они не были использованы в полном масштабе, были использованы для других целей. И, по сути дела, они дремали в ожидании времени, когда они смогут быть востребованы. И основание города вот в этом вот, как можно ближе к северо-западу, гиперборейская метакультура, она охватывала именно вот северо-запад Европы, и основание этого города как можно ближе вот именно к этому месту, не север, там, где можно было, там, Мурманск, там, Архангельск, а именно вот сюда, это была именно попытка как бы вот приблизить метагеографически к определенному метагеографическому месту. Вот именно для цели новой метакультуры. Но это вот такое вот, значит, замечание на прощание, никак не аргументированное, а просто вот такое вот интересное есть еще соображение. Вот. Вот. Так что, значит, я еще говорю, что Петр очень много сделал правильного и очень много сделал неточного. Поэтому как бы однозначно оценивать эту фигуру мы, конечно же, не можем. Вот. Но и огульно осуждать все, что он сделал, мы тоже не имеем права. Так что тут вот все, ну, как всегда в этих процессах, ну, мы с вами уже и привыкли неоднозначно все оценивать, уже мы не в категориях правильно-неправильно оценим, а смотрим, как это вообще все выражалось. Вот.
Можно вопрос?
Да.
Вопросик такой, вот преемники Петра, вот и все это вот между царствами, между Петром и Екатериной, какое имело значение вот место, где это происходило? Вот то, что это происходило здесь.
Вот то, что это происходило здесь, потому что этот город должен был...
То есть как вот эти процессы, они как взаимодействовали с сутью города? Вот, с этого структуры?
Ну как? Не поняла. Может быть, мы это да, потом да, обсудим, да, уже, так сказать, да, потому что это сейчас мы долго будем это все. Даже уже у нас времени уже, так сказать, мы уже должны закругляться. Уже все к тому же и устали, нам еще надо медитировать. Вот. Так, ну, медитировать мы будем на 19-ю зону. Так, все присутствующие умеют медитировать, надеюсь, да? Если кто-то не умеет, то просто вот расслабьтесь и, значит, вот расслабьтесь. Так, ну, как я и обещала, мы будем работать с 19-й зоной, потому что вот это вот важно, это именно принцип делания, принцип созидания. Ну, кстати говоря, вот опять же, вот то, что вот, в 19-й зоне, там есть такое важное, опять же, вот это созидание разрушений. Вот правильное, когда создается что-то новое, там, где уже что-то было, да, тут это обязательно правильное, должно быть правильное, точное соотношение разрушения и создания. Вот. Я не случайно так много вот говорила об этом, потому что вот и это принцип был нарушен. То есть Петр по 19-й зоне, я про другие уж не говорю, но именно по 19-й зоне, Петр был делатель. Петр был деятель, делатель. И именно отклонение по 19-й зоне наиболее для него, как бы, ну, это наиболее неправильно. Вот, он, вот это то, где вот он должен был гораздо точнее быть. То есть ему там можно было простить какие-то там личные там, заморочки. Вот. Но вот то, что вот, он как деятель допускал не просто ошибки, а очень не просто промахи, а в общем, очень серьезные такие. Принципиальные перекосы, вот это, конечно, сильно нехорошо. Вот. Ну, значит, у нас сейчас будет 19-я зона. Так. Единица. Рон, ар, агар, ен, гром. Двойка. Рон, ар, агар, ем, гром. Тройка. Рон, ар, агар, ем, гром. Четверка. Рон, ар, агар, ем, гром. Пятерка. Рон, ар, агар, ем, гром. Шестерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Семерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Вот. Ну, мы сейчас продолжим медитацию, но я, значит, хочу пока вот заметить то, что мне стало видно с самого начала. Очень мало кто из присутствующих здесь рассматривает себя как деятеля. Хотя мы, ну, призваны к этому, раз мы вот этим всем занимаемся, мы, то есть то, что нам дано, то, что нам даны какие возможности, нам дано не просто так. Я об этом, опять же, говорила в самом начале, сейчас повторю еще раз. То есть на самом деле наша задача включиться в деятельность, в том числе в деятельность по формированию новой метакультуры, включиться в иерархию деятелей. Иерархия это уже создана, она существует, она реально работает. Это и иерархия, существующая на тонком плане. Это и люди, которые воплощены, может быть, даже они и не знают о том, что они этим занимаются. Ну, кто-то, может быть, и знает или предчувствует. Вот. И, в принципе, вот одна из наших задач, в том числе, вот, включиться в эту иерархию деятелей и делать то, что нам диктует наше предназначение. Работать, вот, действовать в этих вот целях. Так, ну, продолжим медитацию. Теперь мы поднимем ток 19-й зоны снизу вверх. Семерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Шестерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Пятерка. Рон, ар, агар, ен, гром. Четверка. Рон, ар, агар, ен, гром. Тройка. Рон, ар, агар, ен, гром. Двойка. Рон, ар, агар, ен, гром. Единица. Рон, ар, агар, ен, гром. Пранический поток берем. Ступни. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вулу. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Колени. Литан, авис, юнис. Хох, ен, остр. Крон Левис Вуу, Крон Енух Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, так, что у нас с праничным потоком происходит? Еще разочек. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енух Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Левис Вуу, Крон Унит Церс. Видите, как трудный пранический поток идет, очень плотно. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. И единица. Летан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Ну вот, собственно, все на сегодня.